Христа, князь власти воздушной. Для античного мира вот именно атмосфера – это место обитания демонов. Подлинные боги – это звездный мир, а вот мир переменчивый, ветров, комет. Древние считали, что кометы – это атмосферное явление. Даже Галилей так еще считал, что кометы – это атмосферное явление типа радуги. Вот это вот мир демонов. И вот получается, что человек как на затонувшей подводной лодке находится. Вокруг него атмосфера для человека безжизненная. И вот какая-то, вот знаете, Курск утонул, и к нему пробуют пробиться и хотя бы кислород туда доставить. Вот такой образ, он мелькает у отцов и в Писании иногда. Обратите внимание, когда убивают апостола Стефана, он видит небо разверстое и, соответственно, вот Христа, сидящего тесную отцу. То есть вот небо как некое блокирующее реалия, блокирующее. Златоуст поясняет, что вот Христос был волен избрать любой вид казни. Ведь не у Пилата же власть казнить его, у самого Христа. Я имею жизнь и отдаю ее. Почему Христос избрал именно такой вид казни, крест? Златоуст поясняет, это единственный вид казни, когда человек умирает в воздухе, чтобы освятить воздушное естество. То есть водное естество он освящает крещением в Иордане, землю освящает положением во гроб, а вот воздух, огонь, скажем, освещает день преображения, а вот воздух освещает своей смертью воздушной стихии на кресте. Это редко, очень редко, но такие суждения, они встречаются и в Писании, и у отцов. Вот теория блокированной планеты, на которой приходит спасательная экспедиция. Но сегодня это действительно очень ощущается, когда вот все эти бесконечные разговоры про всякие феномены, явления. Смотрите туда, эти чудеса в облаках и прочее, вот это выдается как то, что достойно изучения, НЛОшники всякие и прочее. Третья теория, эта теория, она тоже редкая, но более распространенная, это теория обманутого обманщика. Значит, речь идет о том, что Христос обманул сатану. Сатана считал, что Христос – это просто человек, праведный, святой. Но, как все потомки Адама, он принадлежит его юрисдикции. И поэтому главная задача для сатаны – просто прекратить проповедь Христа на земле. А после смерти Христос, как и все остальные люди, будут его добычей. А вот оказалось, что Христос – это не просто человек. И сатана заглотил Бога-человека, как вот рыба заглатывает червяка, не зная, что там смертоносная для нее сталь. Также сатана заглатывает человека Иисуса, не зная, что это Бога человек Христос. И эта световая бомба взрывается в глубинах ада и уничтожает его. В каноне святому Кириллу Александрийскому, богослужебном каноне, есть замечательное выражение «Христос всехитрец». Вот этот вот образ он там раскрывается, вот это каноне. Христос всехитрец. Собственно, по этому принципу построен фильм «Матрица». Если вы вспомните, третья серия. Вот, там вот такой сюжетный ряд он проходит. И, наконец, самый главный и самый распространенный в восточной патристике образ – это органический образ спасения. Христос отогревает нас. Он собою нас исцеляет. Соединив в одной ипостаси, непорешимой ипостаси божеской и человеческой, Христос исправляет нашу природу. Ну, например, классическое слово Григория Ниского, святого Григория Ниского, «Что не воспринято, то не уврачовано». Это в полемике с Кириллом Аполлинарием, который полагал, что во Христе не было человеческого ума. божественный логос заменил человеческий ум. Вот это Григорий Ниский говорит, ну что не воспринято Христом, то не уврачовано в нас. Ведь именно ум, в конце концов, наш разум, его ошибки – это источник греха. Если Христос не взял наш разум, у нас нет шанса избавиться от греха. Поскольку у нас с вами не курс патристики, набор цитат из отцов вы можете найти в догматике того же Лоскова, я поэтому скажу вкратце так. Есть такая процедура в современной медицине, гемодиализ называется, когда человеку приливают кровь, причем его же собственную. Вот, скажем, мой организм настолько изношен, что мне нельзя приливать донорскую кровь, но можно еще очистить мою. То есть моя печенка с этим не справляется, тогда мне в вену вставляют катетер, откачивают мою кровь, проводят через надлежащие фильтры, устраняют заразу, накачивают кислородом, накачивают необходимыми какими-то веществами, и затем эту свежую кровь, обновленную, вливают мне в артерию. Вот это подобно тому, что Христос с нами сделал. Он вбирает в себя человеческую природу со следами грехопадения. Берет на рамах поползшееся грехом естество наше. Посмотрите молитву на облачение архиерея. Там этот четкий акцент совершенно сказан. То есть во Христе не было греха. Но мы же смотрели, что грех – это не только вина. Грех – это еще и болячки. И вот, знаете, человеческое естество Христа, оно не было всецело торжественно. Не той природе человека, которая была у Адама до грехопадения, не той, которая есть у нас после грехопадения. Дело в том, что в православном богословии различается, есть такой термин «страсти». Страсть – это не сильное чувство, это не влюбленность. Страсть – это не страдание. Страсть – это страдательность, то есть доступность тирании. Страсть – это не где я живу, а где меня живут. Там, где я не властен, не свободен. Страсть – это антоним самодержавия. Потому что термин самодержавия – это тоже термин, то он не описывает модель общества. А вот вопрос самостоятельно, скажем, Южная Корея – самодержавное государство. Потому что никто не может там ничего диктовать. Так вот, есть такое понятие в православном богословии – безукорные страсти. Такие страсти, которые не греховны. Это потребность в пище, потребность во сне, потребность в дружбе, страх смерти. Вот этих страстей у Адама не было. А у Христа эти страсти были. Скорбь о умершем Лазаре, смертный страх. Это безгрешные страсти, безукорные. Но кроме этого, с грехом Адама появились страсти греховные, типа той же гордыни, тщеславия. Этого у Христа, конечно, не было. Вот в этом смысле Христос не является человеческой природой Христа. Она полностью не торжественна тому, что было у Адама до грехопадения, и тому, что у нас после грехопадения. Но в любом случае он берет естество вот с этими следами уже вот радиации. Оно, или, говоря языком богословия, человеческая природа Христа тленна, но не истленна. Тленна, но не истленна, догматика так говорит. И вот это естество, открытое в сторону смерти, болезни, скорби, Христос себя берет, знаете, и приучает жить в полной праведности. То есть, хотя ему это тяжелее, чем Адаму первозданному, у которого не было даже страха смерти, это было ему незнакомо. И тем не менее, вот пройти всецело этот путь послушания воли Пресвятой Троицы, своей божественной воли. Вот Христос собирает в себя наше естество, проводит через распад смертный и воспасхальное восстановление, а затем эту пасхально обновленную, обожженную человеческую свою природу он вкладывает в нас, возвращает нам в таинстве причастия. Игнатий Богоносец пишет в конце первого века: на литургии мы принимаем тело воскресшего Христа, уже воскресшего. То есть частица уже будущего космоса, частица спасенного человечества влагается в нас. Для того, чтобы мы стали этой частицей. Это тоже очень важный тезис для миссионера. Обычно я ем хлеб для того, чтобы этот хлеб стал моей частью. Но другие, я вкушаю этот хлеб, чтобы я стал частью этого хлеба. Чтобы Христос усвоил меня себе, церкви, как своему организму. И тогда то, что произошло со Христом, может произойти со мной, я имею в виду пасхальную мистерию, преодоление смерти. Значит, литература, да? Ну, понятно, что догматическое богословие Уловского посмотрите. Очень хорошо эти аспекты догматики изложены в книге архимандрита Сафрония Сахарова о старце Силуане Афонском. Вот первая книжка в двух частях. Первая часть – это отец Сафроний просто излагает для западного читателя основу православного богословия, а вторая часть уже, собственно, про самого старца Силуана. И вот эта вот первая часть, собственно, предисловие, действительно очень хорошо изложена вот православная догматика. Четыре образа спасения – это в интернете легко скачать в моей книжечке «Сатанизм и интеллигенция», там со всеми нужными цитатами и так далее. Ну, а последняя часть, что касается связи сакраментологии, литургии, таинства причастия и спасения, это проблема сложная человеческой природы Христа. Это вот в этой моей книжке «Дары и анафемы». Там, да, последняя глава, почему спасения нет, нет спасения вне церкви, жертва человеческая и божеская. Вот это вот. Что значит быть христианином? Вот последняя глава. Я напоминаю, да, что мы обсуждаем любой вопрос в двух перспективах. Первое, если что-то не ясно кому-то из нас. И второе, мне это ясно, как другим людям пояснить. Поэтому вы не стесняйтесь задать вопросы. Ну, давайте. Кошечек, кошачья душа.
Да, да. То есть есть такой дом. Работа у Сергея Воина Есенинского, где он именно говорит о том, что и приводится слова апостола Павла о том, что всякая тварь мучится и ждет избавления. То есть говорит о том, что у них тоже есть какая-то именно душа, что они тоже ожидают вечной жизни, так скажем.
Очень авторское, очень буквалистское понимание, кстати, у Луки. Бывает такое, когда технари становятся богословами. Вообще, самый дельный ответ на этот вопрос дал я. Однажды вот меня спрашивают, девочка спрашивает меня на одной встрече, ну скажите, а у кошечек, у щеняток есть душа? Я говорю, у всех есть душа. Просто разная. У щеняток щенячья душа, у котяток котячья душа, а у девчонок девчачья. Она согласилась. Значит, поймите, я это говорю немножко в порядке шутки, вот почему. Дело в том, что этот ответ мой, он абсолютно точен в рамках философии Аристотеля. Вот именно оттуда, вот Аристотелем понятие, растительная душа есть, есть животная душа, а есть человеческая душа. У Аристотеля это именно так. Но в современной науке этот термин не привычились, как, впрочем, вообще и наша с вами душа тоже, да? Вот. Для Аристотеля это некий принцип организации тела, душа некая. Душа – это интеллехия тела, он пишет. И в этом смысле, да, мы можем говорить, в аристотелевском смысле мы можем говорить о душе вот, растений, животных и так далее. Но вряд ли наши с вами собеседники относятся к секте перипатетиков, к школе учеников Аристотеля. Поэтому в ученом кругу об этом можно рассуждать среди философов, обычно все-таки, да, круг эмоциональный, круг, конечно, у высших животных он есть, это понятно. Но вот есть ли, знаете, душа? Если мы с вами могли бы дать определение человеческой души хотя бы. Есть у вас?
Григорий Палата дает его, он делит его на три части. И говорит, что одна часть принадлежит животному миру.
Это о чем? Что за душа? Определение души какое?
Определение души, я не помню точно, но он делит его на три части именно таких.
Нет, он делит по чьей, там, чувственная, там, какая-то воевая, да, перестаньте. Это не Григорий Палама, это у стоиков еще. Это такая школьная философия, античная философия. И это не душа, это проявление души. Вот в чем штука. Как понимаете, ваш компьютер может работать с Windows, может еще с чем-нибудь, но это не компьютер. Ваш компьютер может греться, может, там, не знаю, стопориться. Но это проявление его компьютерной жизни, но это не сам компьютер. Не есть определение компьютера. Вот, так что здесь там волевая, эмоциональная, разумная три части. Да, три, ну, это проявление души, это феноменология. Если говорить, а тем более, понимаете, со времен вот тех стоиков, даже это у Аристотеля еще, до стоиков, вот это трехчастное описание душевной жизни, оно идет, но сегодня с ним в реальной психологии и философии никто не будет работать. Знаете, ну хорошо, я могу вам дать в современном понимании, тем более, знаете, я думаю, что и в вашем лексиконе вряд ли вы отличаете такие понятия, как душа и личность, например. Вот. А что такое личность, да, вот именно квинтэссенция человеческой души? Ну, я бы, например, это определял как трансцендентальное единство перцепции по-кантовски, как у Канта. Трансцендентальное единство перцепции. Это очень просто. Это перцепция себя в акте перцепции, в качестве перцепирующего объекта перцепции. Нет, достаточно понять, что слово перцепция означает восприятие. То есть восприятие меня самого в акте восприятия, в качестве воспринимающего объекта восприятия. Вот смотрите внимательно, да? Вот, скажем, я смотрю на вас, или вы на меня смотрите, да, кто-то. Вы просто в слове «я» вставляете саму себя. Вот я смотрю на вас. Я вижу вас. Но при этом, кроме этого, того, что оно в этом моем опыте, у меня есть ощущение того, что именно я смотрю на вас. Вот я повернул глаза сюда, теперь я вижу елку. Картинка в моем сознании изменилась совершенно. Я вас не вижу, я вижу елку. Но при этом есть у меня ощущение того, что это я вижу елку. И тот, кто секунду назад видел вас, он же, я же сам вижу и эту елку. Я закрыл глаза, я вообще ничего не вижу. Но все равно некое ощущение того, что продолжается некая моя жизнь, моя мысль. Она остается. Причем это мое самобытие, оно мне в опыте не дано. Поэтому Кант говорит, что это именно трансцендентальное, то есть не данное в опыте. У Канта трансцендентное то, что в опыте не дано, а трансцендентальное то, что в опыте есть, но не является предметом опыта. Время, пространство, например. И вот я сам. Так вот, меняется содержание моего сознания. Я в 5 лет это другой, чем сейчас. Мое сознание тем паче. Меняется содержание моего сознания, но некое единство и ощущение единства этого потока, вот оно есть. И это и есть вот что-то, что обусловлено идентичностью моей при перемене всех частностей. Вся мозаика, все отдельные частности могут меняться, а при этом несодержательное, выше, чем содержательная некая идентичность, она остается. Убеждения могут меняться, эмоциональная палитра меняется, представление о добре и зле, что для меня хорошо, что плохо, может меняться. И при этом это все равно я. Вот это вот некое единство души, единство, личностная идентичность человека. На кошечке мы ставим кошачьи души, не кошачьи кровь. Но вновь и вновь говорю, дорогие мои, вопрос о душах у кошечек, собачек и осликов относится к области теологуминов. Хотите думать иначе, большому кораблю большая торпеда.
Вообще в природу.
Про природу не сказано. Есть интересная вещь. Сейчас у кого уже это? Если Дмитрий, может, подскажет, я уже тупой, вот не вспомню даже источник этой цитаты. Но может быть, сильно Ефрем Сирин, опять же. То есть вот, размышляя над этим словами апостола Павла, что вся тварь даны не стражит сна, это ждание боления снова Божьих, ибо тварь не волю покорилась суете, но волю покорившую ее. Это что отец говорит так. Что когда Адам пал, то весь мир восстал на Адама. Звери хотели растерзать его. Семенного богословства. Семенного богословства. Да. Звери хотели растерзать его. Земля не хотела его носить. Солнце хотело попалить его. Вода отказалась его поить. И тогда, чтобы спасти человека, Господь весь мир подчинил человеку. Спрячьте, вот смотрите, вот схема такая. Вот есть мир непадший. Есть непадший человек, венец творения, первозданный Адам. Адам падает. Но это падение не физическое, оно же моральное. И поэтому падший Адам оказался ниже непадшего космоса. И чтобы этот непадший, но не логосный космос не раздавил бы Адама, Бог весь мир ставит на уровень ниже падшего Адама. Но космос в этом не виноват. И поэтому он чает и ожидает вот искупления, когда же время искупления придет. Причем, действительно, здесь не надо дробить это. Вся тварь – это в данном случае целостность, что на иконе Пятидесятницы очень явно выражается. Помните икону Пятидесятницы? Апостолы полукругом вот так сидят, а в центре фигура, на которой написано «О космос». Это не на всех иконах, но на византийских. Мир, космос, тварь. В царской короне, с платом в руках, во тьме. То есть космос, мир, он царственен, он... в своем достоинстве, он не согрешил. Но он в темнице, потому что он неволею подчинился суете и тлению. И вот плат, как знак ожидания, что вот на этот плат вот ляжет дар. Дар спасения и обновления. Дар Пятидесятницы. Дорогие мои, когда мы говорим о Библии, здесь вообще надо быть осторожным, потому что но это язык библейский во многом и поэтический, несомненно. Море, види, побежи, и Иордан, возвратись вспять. На иконах, вы знаете, да, очень часто появляются аллегории. Иордана, море в иконах крещения и так далее. Но вы же не будете молиться духу Иордана. Или утверждать, что море полно русалок, или какой-то дух моря там живет, который радуется, скорбит, куда-то бежит и так далее. Звезды воспоют Господу. Но опять же, вы же не будете, как Джордано Бруно, считать звезды богами и духами.
А если ангелами их считать?
Мы это уже прошли. Был такой период по этому поводу, сколько там, 130 анафематизмов, которые вывесил парижский епископ Стефан де Тампье, по-моему, 1231 год, на соборах на стенах собора Парижской Богоматери. Тем, кто считает, что звезды – это ангелы, это будет анафема. Это считается дата рождения европейской науки.
Люди,
давайте я вновь уточню жанр нашей беседы. Меня там не было. Да. Откровение Божие о том, что там было, меня тоже не было. Поэтому в данном случае мы сопоставляем разные интерпретации. Подчеркивая безусловную субъективность, в общем-то, каждой из них. Поэтому было там, не было. То есть, вот, ну, более сложно надо говорить, что такая концепция, гипотеза предполагает что?
Вопрос о причащении. Если мы причащаемся воскресшего Христа, тогда какого Христа причащались на дальнейшем?
Такого же, естественно. У нас же одно причастие с апостолами, не может он быть разным. А еще он был господином субботы. Он творец времени, он владелец, владыка времени. И поэтому он совершает пасхальную вечерю в допасхальное время. По иудейским понятиям, да? И по христианским тоже.
Мы нашли цитату диакон, слуга и служитель.
Пойдите, вы немножко еще одну вещь сделайте. Найдите еще греческий текст Септуагинты. И когда заповедь «Богу служи одному», там такое же слово или нет? «Богу одному служи». Поклоняйся Лайтрея там, да.
Служитель есть перевод, служитель.
Нет. Септуагинта, понимаете, что это такое? Текст Ветхого Завета. То есть вот текст, который в Ветхом Завете, да, «Богу одному поклоняйся, ему одному служи». Вот как он звучал, ну пусть не по-еврейски, потому что, а хотя бы в греческом переводе Септуагинта называется. Как он там звучал? То есть я это когда до дома доберусь, но это будет через 2 дня. Я это сделаю, если не забуду. Какая у вас была предыдущая лекция, я же не знаю.
Ну, вы читали здесь.
А я?
Да, давай.
Ну, давайте, я не помню, что читал, но я напоминаю.
Ну, извините, вы бабушки, вы там рассказывали про подход юных и совестных, и один из них, наши герои, ходит на экскурсии. Почему мы можем рассматривать это как секта? Ну, просто, может, интересно, может, и вопрос такой. И если можно, так же, совсем если время останется, то читай, что там происходит.
Что не думаю, что цель этих курсов в таких разборках. Да. Ну вот давайте по нашей теме, да, какие вещи хотите. Как пояснить человеку отличие аскетизма от гнушения плотью? Ну, как раз это, по-моему, достаточно легко христианину объяснить. Христианский гнушение плотью исходит из именно негативного отношения к телесности. Христианский аскетизм исходит из позитивного. Понимаете, именно потому, что тела ваши храмы духа, живущего в вас, именно поэтому их надо хранить в чистоте. Что одно куча грязи или дерьма где-то на помойке, ей там место, а другое дело та же самая куча посреди храма. Вот именно христианский аскетизм исходит из высокого представления о человеке. И христианская требовательность, она именно с этим связана. Человек не смеет думать о себе низко. Не своди себя к роли покупателя, потребителя, тележок, телепузика и так далее. У тебя есть более высокие призвания, но значит тебе более высокая ответственность. Как бороться с гневом и раздражением? Ой, слушайте, нашли кого об этом спрашивать. Во-первых, для этого у вас есть монахи, их спрашивайте. А во-вторых, батюшки, их спрашивайте. Чего ко мне пристали? Самый простой способ – это как? Тэквондо. Да? То есть энергию удара перенаправь против нападающего. Правильно я понимаю? Или это айкидо, айкидо, айкидо. Дураки. Ну, видите, я же говорю, нашли кого спрашивать. Вот, то есть гневайтесь и не согрешайте. То есть перенаправьте поток, это, если вам нужна разрядка в виде гнева, ненависти, то перенаправьте на что-то более созидательное. Ну, например, мне помогло утвердиться и выжить в церкви то, что я сменил поток своего гнева с патриархии на секты. Это не в этом году произошло, а 20 лет назад. Почему я стал сектоедом, да? То есть, как бы, 20 лет работаю в патриархии, поэтому много чего вижу, знаю и повидал. Вот. Еще лучше есть критиковать себя. Это еще лучше, чем секты. Вот. Ну и просто, типа, ну, банальная память. Чем я-то лучше? В конце концов, мы все в больнице. И почему пациенты палаты номер 6 должны издеваться над пациентами палаты номер 4, я не понимаю. Вот Когда, скажем, при мне ругает епископов, я обожаю сам это делать. Вот. Но я просто ставлю вопрос, а если я стану епископом? И вот, как-то, знаете, вот никак у меня не складывается в голове мечта о моем идеальном епископском правлении епархии. Вот никак не получается. Я еще хуже буду, это я точно знаю. Помню, как-то семинаристами еще мы были, сидим в спальнике, чай пьем, честное слово, чай ничего, были крепко. И мечтаем, а вдруг вот епископами станем, отцы, да, как вот взятки брать будем или нет? Я вопрос. И один однокурсник, замечу, окончивший исторический факультет допустления в семинарии, историк, он говорит, ну я, конечно, буду. Я говорю, а почему? Я говорю, ну, понимаешь, ну я же не модернист, в церковной истории это норма, поэтому, когда стану епископом, тоже буду. Но, к сожалению, он начал это делать раньше, чем стал епископом, поэтому не стал. Еще когда мы преподавали заочного отделения на этом, как бы об этом такая слава пошла, поэтому. А так его же на синод вызвали и так далее, но не стал. Так грех стоял в том, что они неправильно постились и причастились, или в том, что они решили стать как боги. А мы зачем причащаемся? Не за этим же раз. Это наше призвание стать как боги. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Цель хороша, средство плохое. Нельзя стать богом мимо бога. А у Адама и Евы именно это и произошло. Стать Богом через черную дверь, путем магии. Не перемена себя, не умоление Бога, а путем магии. Скушал яблочко, все нормально. То есть, понимаете, перед нами традиционнейший конфликт, который потом станет традиционным, конфликт настоящей религии и магии. Вот путь Евы – это путь магический. С упованием на то, что некое внешнее действие не связано ни с переменами души, ни с умолением Бога. Вот оно само по себе даст какой-то мистический результат. Да, кстати говоря, и вот в этой фразе «Станы, станьте как боги, знающие добро и зло», здесь же ведь очень много всего заложено. Во-первых, слово «как» очень интересное. Понимаете, если мы говорим о ком-то, ой, ну совсем как живой. Вообще-то мы тем самым утверждаем, что он очень даже дохлый. Вот. То есть здесь уже некая такая издевочка тоже. Да? Как боги, значит, богом ты точно не станешь. Во-вторых, как боги станете знающими добро и зло. То есть это ведь формула революции радикальной. То есть эта форма предполагает, что сейчас вы лохи, вы не знаете, что такое добро и зло, я вам расскажу. Слушайте наш голос Америки, мы вам все поясним. Или там какой-то иной там. Из установочных голосов. То есть это аксиологическая революция. То есть то, что вам этот Иегова рассказывал до этого, про добро, это все не считай, не принимайте всерьез, я вам сейчас расскажу, как надо. То есть это очень серьезная форма. Собственно, любая революция начинается с этого. Простой мессианский ответ такой, не став еще людьми, хотели стать богами.
Каким же они в таком случае должны были стать по правилам Бога? То есть должны были
должны были как-то не так жить, как они живут в раю. И что такое древо бессмертия? Что и Адам и так уже был создан бессмертным, он, если не согрешил, не должен был умереть.
Чего он скорее будет? Потенциально бессмертен, а не актуально был. Вот. Что касается познания добра и зла, да, нужно было на разных уровнях. Познание добру должно было быть онтологическим, то есть как сопричастие и соучастие в добре, а познание зла чисто гносеологическим, то есть представление о том, что такое зло. Это представление, в общем-то, уже было у них. Для вот ребенка, естественно, быть здоровым. А вот в моем возрасте, чтобы быть здоровым, более-менее работоспособным, нужно какие-то усилия прилагать. Вот Адам до грехопадения, он здоров. И поэтому вот там нету энтропии, там нет угасания жизни. А вот когда под горку покатилась телега, тут уже, да, нужны особые усилия для того, чтобы поддержать жизнь. В том числе древо бессмертия. Господь не допускает древа бессмертия людей для того, чтобы люди не увековечили себя в плачевном состоянии. Вот помните, я говорил о том, что одно из последствий грехопадения – раскол. Внутренний раскол человека, раскол людей с Богом, раскол с миром, раскол между собой. Вот эта тема раскола, она очень значима для эстетической письменности. Например, Августин полагает, что само слово «Адам», ведь Адам получает имя позже, но это не важно, само имя «Адам» – это аббревиатура. Арктос – север, Демисис – юг, Анатолия – восток, Месембрия – запад. То есть название четырех сторон света. И первая буква из них вот стоит имя Адам. Ну, конечно, это хулиганство. Да, из греческого языка брать название сторон света, чтобы сказать, именно поэтому евреи так назвали. Вот, но симпатичное хулиганство. А дальше вывод так, как вот с этой, может быть, фантастической посылки, но вывод Августин делает очень мощный. Вот Адам – это целостность. А вот он пал и раскололся на куски. И каждый из нас – это недочеловек. Каждый из нас – кусочек человека. И это благо. Потому что в результате свинство одного не становится свинством всех. Поясню на современном языке. Представьте себе, я написал что-то, скажем там, песню, музыку, симфонию, фильм снял. И вот у меня есть мастер-копия вот на этой кассете. Единственная мастер-копия. И вдруг на этом мастер-копии на диске какая-то царапинка оказалась. Вот теперь все копии, которые будут отсюда делаться, все они будут с царапиной. Все они будут с дефектом. Вот в отличие от меня или от вас, Адам – это мастер-копия. Говоря языком богословия, в нем единство сущности и существования. По латыни «эссенция» и «экзистенция». И поэтому все, что произошло с Адамом, происходит в сути человеческой природы, а значит, с каждым из нас. Но мы раскололись, и теперь эссенция, экзистенция никого из нас, существование, не вбирает в себя всей полноте всю природу человека. И поэтому те царапины, которые я делаю на себе, вас не касаются. Это хорошо, это помогает нам избежать дурной инфлюенции. Эта мысль, она же в истории про Вавилонское столпотворение проходит. Когда Господь разделяет разные народы, чтобы не было тоталитаризма греха. Но у этого есть минус. Праведность одного не спасает всех остальных. Грех одного не распространяется на всех, но и праведность одного не спасает всех. Вот поэтому нужен был новый Адам, в котором было бы такое же, как в первозданном Адаме, единство сущности и существования. И вот это и есть Христос.
Простите, а правильно ли я поняла, что страх смерти это относится к Зукаринину?
Да.
И
Да.
А как же тогда, ну, вот вы сами начали лекции сказали, что как может Бог говорить человеку о страхе смерти, если как бы он не было, да?
Нет, ну, знаете, вот у детей есть страх смерти или нет? И да, и нет. Психологи утверждают, что психологические дети бессмертны. Психологически. Вот они не могут понять смерть как часть их реальности. С другой стороны, они знают, что такое смерть. Они об этом беседуют, очень любят беседовать. Когда, кого похоронили и так далее. Как, что там потом и прочее. И атеистические дети, и из церковных семей тем паче. Но у них теоретическое представление о смерти у детишек. А вот ощущение холодного дыхания смерти, это уже скорее наш с вами удел. Обычно психологи говорят, что это прединфарктное состояние, если мысли о смерти появляются. Это инфаркт стучится в дверь.
То есть до падения человек видел просто смерть животного?
Да, да, да.
Понять это внутреннее, как бы испугаться?
Ну, ну, в общем, да, да. Переживания такого не было. Речь о первозданном Адаме, я очень мало что знаю. Потому что первозданный, это же не я, понимаете, из принципа переноса не должен работать. Про Каина я все знаю. Он совсем как я, наш пацан с нашего двора, я такой же. Вот про первозданного Адама сложнее. Он был другой, чем я.
А как он мог видеть смерть, то есть в огороде, то есть за оградой?
Ну, значит, подсматривал через забор. Книга Бытия. Там координаты Эдемского сада. На востоке, то есть явно на восток от Иерусалима. И там четыре реки. Две из них мы знаем. Тигр и Евфрат, они названы. Вот две другие, не знаем, что это за реки такие.
Простите, конечно, вопрос. А куда же тогда переоделся? Он был на земле, вот Адам из него изгнали.
Совершенно верно. Вот самое интересное. Вот видите, опять это... Вот буквально вчера мне задали вопрос. Вот, Кураев, вечно вы занимаетесь троллингом, а вот Бог не троллит. Как же не троллит? Еще Ориген говорил, что в Библию Господь специально включил ряд очевидных ошибок, чтобы понудить нас к мысли, а не принимать буквальное толкование каждого библейского текста. Вот и в данном случае. Это не просто вопрос, кто кого изгнал-то на самом деле. Да, мы привыкли, Бог выгнал человека из рая. Но мы знаем координаты рая. Мы видим, что там Саддам Хусейн правил. Потом ограниченный американский контингент. Теперь там турки собираются с кем-то, с курдами воевать и так далее. Террористические акты каждый день. Вот Бога скорее оттуда изгнали. Как помните в Новом Завете? «Се оставляется дом ваш пуст». Иудеям было сказано. А пожалуйста, Иерусалим в вашем распоряжении. Вот вопрос система теории относительности, не в Эйнштейнском смысле, вот относительно чего? Знаете, помните старый советский анекдот, когда турист ходит вокруг Кремля и смотрит на него? Ну, надо сказать, что вот Павел Алепский, путешественник 17 века, он говорит, есть иностранец. Больше 5 минут смотрел на Кремль, его арестовывали и ссылали в Сибирь. Потому что считали, что это шпион, который высматривает, замеряет высоту башен, стены, так, где пушки и так далее. Вот. А вот этой советской поры, да, вот что-то осталось. Вот турист ходит, смотрит, знаете, к нему подходит товарищ штатский, говорит, товарищ, что вы так смотрите? Да вот интересует, зачем стены такие высокие здесь? Ну, значит, ГБшники, у них добродушное строение. Это чтобы дураки через них не лазили. Да, а с какой стороны? Вот, понимаете, вот так же и здесь, то есть факт есть факт, есть удаленность святыни, древа жизни, и Бога удаленность от человека. А вот кто от кого удалился, кому что осталось? Земная квартирка осталась Адаму, только без древа, без святыни. Как иудеям остался их храм, только духа там не было уже. Когда раздралась завеса, и духа уже там не было. А кирпичи, пожалуйста, ваш памятник вашей материальной культуры.
Yes.
говорит, дело в том, что длительность жизни первых библейских персонажей измеряется столетиями. И при этом с весьма активной репродукционной деятельностью. Поэтому понятно, что там они не только правнуков своих видели и так далее. Шло активное заселение земли. В Библии не упоминаются сестры Адама, сестры Каина и Авеля, но они были. Это просто действительно библейская история, это мужская версия истории. Поэтому про женщин там мало. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Жены не упоминаются.
То есть надо рассматривать буквально?
Ну, эту историю, я полагаю, да. Ну, нельзя дать общий ответ. Есть места в Библии, которые нельзя рассматривать буквально. Есть, которые надо. Есть, которые можно и так, и так. Вот лично мне как-то вот вполне приемлемо рассказ о Каине воспринимать вполне буквально. Да. Так, объявляется тендер права продажи последнего вопроса. Или последнего.
Мой последний, я могу
ответить. Нет, давайте откажитесь, вот, пожалуйста, женщина.
Да.
Я об этом полчаса говорил. Слово «смерть» к животному мы, очевидно, прилагаем в другом смысле, чем к человеку. Во-первых, потому что для нас слово «смерть» означает нарушение Божьей заповеди, а мы не можем говорить о том, что Божий замысел о животных предполагал их бессмертие. Во-вторых, мы же говорим часто и о смерти звезд. Вы же не будете на этом основании звезды с живыми существами, подобными людям. Про нетление они говорят в Эдемском саду. Так я и говорю, то, что святые отцы говорят об Эдемском саде, нет необходимости переносить на все, что было вокруг Эдемского сада и до его появления. А Эдемский сад появляется после появления человека в библейском рассказе. Понимаете, зачем я это говорю? Не для того, чтобы вы с этим немедленно согласились, а для того, чтобы, если вам предстоит серьезная дискуссия по этим вопросам с людьми, которым нравится Евангелие, но не нравится вот такого рода буквалистское понимание истории антропогенеза и так далее, чтобы вам было что сказать этим людям. Подробнее об этом в интернете легко найти мою парочку моих статей на тему «Может ли православный быть эволюционистом?». Люди дорогие, у меня сегодня еще самолет. Надо успеть доехать до аэропорта. Значит, теперь осталось сказать вот еще что. Значит, в чемодане у меня, как ни странно, книжки, вот эти самые «Дары и анафемы». То есть здесь вот не о грехопадении, а о астериологии, да, основное, что я сказал. Но и здесь же, в этой книге, я считаю, что это главная моя миссионерская книга, вот ответы на любимые вопросы. Правда ли, что Иисус путешествовал в Индию? Почему такой жестокий Ветхий Завет? Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе? Не пора ли новейший завет создать в новом тысячелетии, устарело христианство? Почему христиане так нетерпимы? Вот ответ на эти вопросы в этой книжечке. И здесь вот основное вот о таинстве нашего спасения тоже. И здесь же в этой книге сравнение христианства с другими религиями. То есть, говорят, почему вы считаете, что религия выше и лучше остальных? Вот здесь религиоведческий материал для ответа на этот вопрос. Значит так, сложность в чем? Сложность в чем? Что цена-то книжки 400 рублев, найдутся ли, а у меня нет сдачи с 500, пустой карман. Поэтому честно предупреждаю, книгу можно бесплатно скачать в интернете, она там давно лежит, это я честно вам говорю. Ну, если сможете, ищите мелочи, а если нет, имейте в виду, попов сдачи не бывает. Спасибо, можно подойти, спасибо, с праздником. Да, можно за автограф наценку сделать?
Сейчас, смотри, пока книжечку покупать, вопрос спрошу. Вашу вот идею с Рождеством на 1 января перенос поддержало общество или как?
Нет, конечно.